Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Пиджаки». С нами политолог, доцент Института общественных наук Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Екатерина Шульман. Екатерина Михайловна, добрый день.
Здравствуйте.
Я только что читал социальные сети, и там прочел, что, ну, как вы анонсируете приход в эту студию, и, среди прочего, в комментариях вы пишете, что это для вас, это ваша гражданская позиция. Не могли бы вы пояснить?
Гражданская позиция моя состоит в том, что каждый человек, обладающий специальным знанием, вместе с этим специальным знанием получает некую обязанность им делиться. То есть специалисты, эксперты в той области, которая вообще людей волнует, а зачем быть экспертом в той области, которая никому не интересна, они должны, среди прочего, осуществлять вот эту просветительскую функцию. Я понимаю, что это несколько самонадеянно звучит, но тем не менее. Точно так же, как, не знаю, в театре или в самолете спрашивают, есть врачи в аудитории, если что-то случается? И врач должен встать и выйти, да, а не сказать, а знаете, я сейчас не на работе. Точно так же и люди, особенно занимающиеся гуманитарными науками, науками об обществе, вообще говоря, должны, когда их спрашивают, не отказываться делиться своим знанием, потому что они обладают тем, чем другие не обладают. Они обладают некоторым большим уровнем обобщения, другим типом мышления.
Но наше общество каждый день делится все на большее количество сегментов, как кажется, и внутри сегмента неизбежны разговоры о том, что «зачем ты пошел туда, с этим же нельзя разговаривать».
Да, религия рукопожатности и нерукопожатности – это действительно одна из примет последнего времени. Это само по себе признак даже хорошего процесса социального.
Объясните.
Объясню. Это выработка моральных норм. Новые моральные нормы должны быть проговорены, должны выработаться обществом вот в этой вот напряженной борьбе и в том числе путем тернистым ссор, как это называется, бурных сетевых дискуссий и даже разлома каких-то старых связей. Мы все оказались ужасно публичными людьми. Мы все, благодаря новой информационной эпохе, оказались живущими в стеклянном доме, как это называется по английской пословице, и никто на самом деле к этому не привык, и никто не знает, как в этих новых условиях существовать. Раньше ты жил себе в уютном кругу своих непосредственных родственников, там или неуютном, неважно, какие у тебя были с ними отношения, больше ты никого не видел. А публично высказываться у кого была возможность? У считанных людей, у тех, кто по должности высказывается, у тех, кто является звездами, селебрити, их, соответственно, спрашивают. И это еще в свободном обществе, в обществе, в котором есть какие-то плюралистические СМИ. А, например, в советском варианте вообще только по поручению, от имени по поручению можно было высказаться, да, по заранее написанному тексту в строго очерченных обстоятельствах. Не было такого, что к кому-то, там, какому-то, не знаю, депутату Верховного Совета пристают корреспонденты на пороге и говорят, а скажите, что вы, дорогой товарищ, думаете? Тем более у него не было Инстаграма, где он выкладывал свои там остроумные шутки и вкусную еду, и себя на яхте, да, а потом удивлялся, боже, почему это такая странная общественная реакция, я ведь ничего плохого, значит, сказать вам не хотела, да, а вдруг такое получается. Соответственно, люди из ситуации полной практически закрытости перешли в ситуацию полной открытости почти без паузы. Понятно, что в этих условиях должны, надо как-то обговорить между собой и проругаться между собой достаточно для того, чтобы понять, что можно, что нельзя, что приемлемо, что неприемлемо. Что приемлемо в одном месте, неприемлемо в другом. Из-за того, что все на виду, еще и этические стандарты очень сильно меняются.
Подождите, но вы сказали, что это хорошо. Почему вы уверены, что мы должны переругаться, но при этом не передеремся?
Потому что вот эта вот жизнь в виртуальном пространстве вообще очень сильно снижает уровень физического насилия. Я вам могу сказать, это абсолютно объективные статистические данные. В частности, видеоигры, например, являются могучим инструментом удержания молодежи от уличной преступности. Об этом не принято говорить.
Принято говорить прямо противоположно.
Совершенно верно. Вообще, мне иногда кажется, что есть какая-то специальная нужда в том, чтобы люди не видели тех социальных процессов, которые происходят именно у них перед глазами. Может быть, если они будут слишком хорошо понимать, что происходит, они не смогут быть полноценными участниками этих самых социальных процессов. Так вот, конечно, мы с вами будем слышать о том, что видеоигры приучают к жестокости, что они нивелируют цену жизни, что человек там привык убивать, и дальше ему кажется, что и в жизни это тоже пиф-паф-ой-ой-ой, а потом принесли его домой, оказался он живой. А что, соответственно, потренировавшись в жестоких видеоиграх, они выходят на улицу с обрезом. В реальности происходит ровно противоположное. Очень большая проблема с большим количеством молодежи, которым нечем заняться, потому что детство увеличивается по продолжительности, люди все позже начинают какую-то реальную работу, и работа их, между нами говоря, не особо кому нужна, поэтому есть проблема, чем их занимать. Вот видеоигры – это идеальный, на самом деле, так сказать, слив вот этой вот молодежной энергии. Они снижают уровень насилия, действительно снижают. Они приносят вред людям другим способом. Они вызывают ожирение, там, вредные привычки, малоподвижность и всякий вред здоровью в связи с этим. Но реальную преступность они очень сильно подрубают.
Ну вот Виталий нам пишет, да, это прямой эфир, можно звонить 7373948, можно писать смс на номер +7 925 48 94 8, можно через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, и вот Виталий как раз через Телеграм пишет, но из-за этой свободы, открывшихся возможностей, по факту развязывают гражданскую войну, но в социальных сетях. Вот он пишет, сколько народу схватилось вокруг скандала с Рынской.
Вот. Вот опять же, если...
А это хорошо тогда, по-вашему?
Вот, понимаете, да, это хорошо. Слава богу, что меня как-то мой научный статус и ученая степень защищают от обвинения в том, что я говорю безнравственные вещи. Поэтому пусть лучше Бажена Рынская говорит безнравственные вещи, а мы будем придерживаться, так сказать, некоторой исследовательской негуманоидности, нам позволительно. Так вот, конечно, это хорошая вещь. Вопреки тому, что принято говорить, что вот люди сначала поругаются в сети, а потом возьмут топор и пойдут бить друг друга в реальной жизни, происходит противоположное. Происходит слив этой самой отрицательной энергии в форме буквок на экране. Когда мы с вами любим говорить, что кто-то подвергается сетевой травле, то надо помнить, что травля возможна только в условиях, когда жертве некуда деваться. В закрытом коллективе, в школе, в тюрьме, в общежитии, когда уйти нельзя. А когда ты простым щелчком мыши закрываешь навсегда всех вот этих вот травящих, это, прошу прощения, не травля. Другое дело, что да, переплескивание в некие там реальные активности, оно, в общем, происходит. Какие-то журналисты у подъезда дежурят, значит, кто-то там наклеил на окно эти самые фотографии.
Подожди, а прокуратура изучает?
Прокуратура изучает, совершенно верно. Поскольку мы с вами находимся, опять же, в промежуточном состоянии, в состоянии трансформации, а кроме того, у нас все эти процессы очень сильно контролируются государством, у нас во все дырки лезет прокуратура. И на любую, значит, твит они норовят как-то вот отреагировать. Поэтому действительно это не полностью находится в стерильном загоне вот этого виртуального пространства. Но оно переходит туда все больше и больше. Такого рода дискуссии, деликатно выразимся, являются заменой какого-то реального насилия. Понимаете, одни и те же люди почему-то говорят, что вот, значит, вслед за там агрессивными тредами в Фейсбуке начнутся настоящие погромы, и они же печалятся о том, что все сидят в сети, и никто не выходит на митинги. Вы понимаете, товарищи, что это одно и то же, да? Да, на митинги люди не выходят. Старая добрая протестная активность на свежем воздухе снижается.
То есть им надо отключить Facebook, чтобы они вышли на
митинг. Вот если отключить Facebook, тогда мы еще не знаем, чего будет. Что будет с людьми, лишенными вот этого своего привычного выхода в социальные сети. Да, виртуальная реальность канализирует реальную физическую активность и в плохом, и в хорошем, в зависимости от того, что для вас является плохим и хорошим. Она подрывает основу и для погромной активности, и для протестной активности. Собственно, погромы тоже протестная активность, просто другими методами. Вместо этого люди сидят в сети. Если мы с вами чуть-чуть отступим на шаг назад, мы увидим какой-то, на самом деле, чудовищный прогресс, насколько это улучшает нашу жизнь. Насколько это безопаснее и спокойнее. Более того, что люди делают? Пишут и читают. Еще параллельно повышают свою гибкость пальцев и реальную грамотность.
Значит,
это тоже хорошо.
2016 год, хороший год. Люди стали больше писать.
Люди стали больше писать не в 2016 году. Они стали больше писать с распространением интернета. И в особенности с того момента, приблизительно в середине 2000-х, это произошло, когда выход в интернет стал преимущественно с мобильных носителей. Вот когда появился интернет на телефон, когда распространились вот эти вот гаджеты, произошел взрывообразный рост аудитории. И это была уже другая аудитория. Потому что, понимаете, люди, у которых компьютер дома, это все-таки специфические люди, люди умственного труда. Даже если это там низкосортный умственный труд какой-нибудь офисный, но тем не менее. А телефончик-то есть у всех. Последствия этой революции – это в том числе результаты выборов в Европе и в Америке. Новые люди пришли в информационное пространство, хотят слышать то, что им близко, хотят голосовать за тех, кто на них похож. Значит, хозяева дискурса традиционные испытывают взрыв мозга в связи с этим, как же так, нас больше никто не слушает, а слушают какие-то маргинальные сайты с конспирологией, да, как в Америке.
Этот дискурс работает не только в европейских странах, не только в Америке и у нас?
этот дискурс работает везде, потому что во всем мире есть телефоны с выходом в интернет. Соответственно, те люди, которые раньше не присутствовали в этом информационном политическом пространстве, не участвовали в этом дискурсе вообще, начинают не только в нем участвовать, не только потреблять, но и производить его. А в интернете каждый может быть выслушанным. У каждого есть свой маленький микрофончик. Если ты будешь достаточно громко орать, у тебя появится аудитория. Выходит, что да, все равны, нет никакого преимущества у тебя, если ты там выдающийся журналист или великий ученый, или даже занимаешь государственную должность. Тебя будут слушать точно так же, как любого другого дурака в Твиттере.
Но подождите, все-таки вы говорите о том, что неожиданные результаты на выборах, к примеру, в Америке были в 2016 году, неожиданные результаты в голосованиях в Европе, а у нас-то было голосование в 2016 году, и были, конечно, неожиданные результаты, но в другую сторону.
Наши результаты были чрезвычайно неожиданными, если правильно на них смотреть. Неожиданность вот этой вот парламентской выборной кампании состояла в следующем. Когда ее организовывали, те, кто ее организовывали, наши политические менеджеры, они занимались своим традиционным делом, так называемым подслушиванием явки. То есть некоторым снижением напряженности кампании, прицельным деланием ее такой более скучной, для того, чтобы какие-то излишне активные группы не пришли, не проголосовали и не смешали бы все карты. Значит, произошло то, чего они не ждали. Дело не в том, что они пересушили явку, слишком успешно они в этом направлении поработали, а выяснилось, что работать надо было в другом. Явка была сверхнизкой, давайте назовем вещи своими именами, чрезвычайно низкой. И в особенности она была низкой в среднерусских областях и в больших городах. Это довольно большая драма, о ней мало говорят, потому что это, во-первых, это слишком страшно, во-вторых, еще не придумали, что с этим делать. Но результат голосования, реальный состав Думы был определен за счет тех территорий, за счет тех субъектов федерации, в основном это национальные республики, которые еще называются у нас в науке регионами электоральных аномалий, где, называя вещи своими именами, результаты выборов достигаются без особенного участия избирателей. Вот они-то и сделали результат. Идти с такими методами на президентские выборы страшно. А иметь президентскую кампанию, которая будет сделана голосами тех, кто на самом деле не голосовал, и в которой не будут участвовать жители городов и жители Средней России, это значит ставить себя очень сильно в зависимость от этих самых территорий. Федеральный центр боится этого, поэтому об этом никто не говорит. Поэтому они вот сейчас сидят там и размышляют у себя в администрации президента и проводят свои деловые игры, как обеспечить 70% явки и 70% за нужного кандидата. Ну, пусть думают, не знаю, что они придумают.
Вообще, тут Виталий опять задается вопросом, смысл ходить на выборах, а он утверждает, что там жульничество. 861-й пишет, так оппозиция тоже призывала вроде как на выборы не идти, и вот результат.
Нехождение на выборы действительно было некоторой общей волей, скажем так, нашего электората. Вот той его части, которая живет в Средней России, которая живет в городах, еще раз повторюсь. Это очень видно по цифрам, если мы посмотрим там графики, да, то всегда было действительно более высокая явка, более высокий процент за правящую партию кандидата в национальных республиках. Это традиция у нас такая. Но раньше это была некая там общая линия с пиками, а сейчас это линия, которая лежит, и на ее фоне такие горы. Горы такие вздымаются высокие. Это как раз вот эти самые республики и некоторые другие аномальные регионы, вроде Кемеровской области, например.
Но все-таки смысл ходить на выборы, если все устраивает?
Люди не ходят на выборы не потому, что их все устраивает. Да. Выборы, да. Нехождение на выборы – это форма, как выясняется, русская форма протеста. Это называется политологическим термином абсентеизм.
Вы утверждаете, что люди, которых все устраивает, на выборы ходят?
Я утверждаю, что люди, которых все устраивает, более лояльно относятся к призывам на выборы прийти. Они понимают, что это ритуал, что это такой хоровод вокруг елочки, но они согласны этот хоровод вокруг елочки водить, потому что они понимают, что власть от них этого хочет, а власти как-то устраивает, они ее готовы уважить. Значит, если они говорят, да пошли вы все, дома будут сидеть и не будут кричать «елочка, зажгись», когда меня об этом просят, то, наверное, они скорее недовольны, чем нежели довольны. Не пришедшие – это очень специфическая группа, ее трудно изучать ровно потому, что они не приходят. И, соответственно, и на вопросы-то они не отвечают. В этом же драма не только наших выборов, но и нашей социологии. Точнее говоря, не социологии, как науки, а опросной индустрии. Процент отказов доходит до 70, а средняя цифра – это 50. То есть из 10 людей, к которым социолог обращается с вопросом, а расскажите, как вы любите там, нашу власть, или наоборот, не любите, или что вас тревожит, 5 или 7 посылают его. Соответственно, когда нам говорят, что 60% россиян или 80% россиян заявили то-то и то-то, то это 80% от согласившихся, понимаете? А согласившихся 30% от всего, так сказать, пула. Да? И как нам в этих условиях вообще понимать, что у людей на уме?
И все-таки, доктор, 2016 год заканчивается, давайте итоги подводить. Что, вот эти выборы в Государственную Думу, выборы президента Трампа, вот это главное?
Главное в прошедшем году был процесс адаптации нашей системы политической и экономической к новым условиям, соответственно, политическим и экономическим. К новым экономическим условиям, в смысле к достаточно низким нефтяным ценам, ценам на основные энергоресурсы, к снижению ресурсной базы режима политической системы, к режиму санкционному. С точки зрения политической, это была адаптация к вот этим новым общественным настроениям, гораздо более депрессивным и пассивным, чем нежели те, которые были в 2014 году. То есть всплеск вот этой активности, всплеск каких-то там то восторженных, то панических настроений, вообще какой-то общественной энергии, который в 2014 году случился, он к концу 2014 года уже упал, наступило некоторое похмелье. Некоторый вот такой вот, я не знаю, как это лучше описать, каждый, кто это пережил, видимо, знает, как выглядит это состояние, когда от всего тошно и ничего не хочется. И при этом еще и денег нет. Соответственно, в этом состоянии Россия прожила и 15-й, и 16-й год и научилась как-то в этом жить, как-то в этих условиях существовать. Политическая система немножко меняется, она тоже пытается приспосабливаться. Меняется она своеобразным образом, тоже обычно не так, как об этом на публике рассказывают. Появляется, скажем так, обостряется групповая борьба, межгрупповая. Появляются какие-то другие центры принятия решений, скажем так. Они не альтернативные, не какие-то там оппозиционные, не дай бог. Но каждая группа интересов, в общем, пытается устраивать свои дела по собственному разумению. Функция верховной власти, функция вот этого главного балансировщика, уравновешивателя интересов, она как-то, как начинает казаться, затрагивает все более узкий круг вопросов. Внешнеполитические, какие-то стратегические, там наиболее важные, а в остальном есть ощущение, что кто во что гораст, выживает, что называется, как может. Поэтому в прошлом году мы видели, конечно, такое обострение вот этой вот войны всех против всех, вот эту жуткую межклановую грызню с жертвами, с невиданным ранее уровнем публичности, с публичными перепалками, с демонстрацией всего на свете по телевизору, потом с упреками в том, зачем вы это показали по телевизору, да, как это было с кейсом Беленина, да, главы Федеральной таможенной службы, которые сначала продемонстрировали коробки с деньгами и с галстуками, потом сказали, а зачем же вы так? Потом из-за этого, видимо, частично из-за этого чуть не расформировали Следственный комитет и выгнали его главного, так сказать, певца, пресс-секретаря генерала Маркина. Потом Следственный комитет как-то отбился и сохранил себя все-таки. Ну вот на конец года, что называется, ситуация такая. Ведомства силовые формировались и ослабевали. Создавалась Национальная гвардия, ослабевала МВД. ФСБ вело борьбу на всех фронтах сразу, в том числе и внутри себя, между своими собственными
департаментами. Мы наблюдали этот процесс, сказали вы.
Мы наблюдали этот процесс.
Он закончился или он в развитии?
Он не закончился, он не начался в этом году и не закончится и в 17-м. Это неизбежное явление в условиях, еще раз повторю, сужения ресурсной базы. Будут они грызться между собой. Верховная власть будет пытаться удерживать этот сложный динамический баланс, не давая никому одному съесть всех остальных, поддерживая вот эту сложность. Сложную динамику. Это непростая работа.
569-й пишет, что это хотелки, Шульман. В реале все не так. Большинство мечтает, чтобы всех либералов выперли отовсюду.
Почему же тогда большинство никак не заявляет эти свои желания? Одна из, кстати, интересных черт вот этих выборов, прошедших парламентских, то, за чем я наблюдала, мне было интересно посмотреть, сколько, условно говоря, сколько получит кандидат Сталин. Сколько получат те партии, которые будут активно размахивать вот такими реваншистскими знаменами и как-то вот, вот такую хардкорную, так скажем, повестку предлагать избирателю, ну, типа всех к стенке, да? Их ведь было достаточно. Благодаря несколько либерализованному законодательству у нас много партий-то участвовало в выборах.
Ну и кандидат-либерал там тоже был в этом смысле.
Кандидат-либерал там практически его не было. Он был там в каком-то странном карикатурном виде блогер Мальцева и бывшего премьера Касьянова. Прошу прощения, кто из них либерал, мне мало понятно. У нас беда не в том, что либералы на выборах не представлены. У нас не представлено городское население, не репрезентировано. Нет никакой политической силы, которая отражала бы его интересы. Так вот, значит, кандидат Сталин, за успехами которого я следила, не получил приблизительно ничего. Значит, партии типа «Патриоты России» и «Коммунисты России» не приблизились даже к не то что к 5-процентному барьеру, а и к 3-процентному. Значит, соответственно, этого запроса не видать. Если бы он был, люди бы возбудились от этой агитации. Агитации было, между прочим, вполне достаточно. Мы очень ужасались этому. Ах, боже мой, вот, ну, кто ужасался, кто склонен ужасаться. Вот смотрите, значит, там каких-то этих, какие-то ужасы на
билбордах висят. Но, может быть, они тоже опереточные кандидаты для той части аудитории, которая могла бы голосовать за этого кандидата Сталина.
Хорошо, а кто для них тогда не опереточные кандидаты? Значит, КПРФ для них слишком какая? Слишком системная, слишком вялая. Значит, вот эти вот какие-нибудь патриоты России, родина, коммунисты России, много предложений-то на самом деле, как-то вот не, тоже их что-то там не возбуждают. У этого, может быть, две причины. Еще раз повторю, да, в условиях несвободной политической системы сложно судить. То ли предложение не удовлетворяет спрос, то ли спроса нет. Очень хотелось бы узнать об этом, очень хотелось бы иметь свободные выборы, на которых соревновались бы и националисты, и либералы, и реваншисты, и друзья Новороссии, и все бы они весело плясали и пели, и привлекали бы избирателя. Это и есть способ поддержания общественной стабильности, когда вот в таких вот мирных легальных условиях каждый может выбрать себе игрушечку по вкусу и не нарушить очень сильно при этом гражданский мир. У нас нет такой возможности, поэтому мы судим по косвенным признакам.
Когда вы начали говорить о событиях 2016 года, вы скорее не события, а явление назвали, адаптация. К
да,
ситуации.
Я, то, о чем я говорю, это, конечно, не новости, это тенденция,
когда
это процессы.
Когда спросили граждан, я цитирую Левада-центр, ага. На первом месте тоже оказалось не событие, а некое явление, рост цен.
Опа. Да, я видела.
Но на втором месте все-таки выборы Трампа. И многие спрашивают, с вашей точки зрения, почему в России выборы американского президента становятся чуть ли не событием номер один?
Ну, вы знаете, по нашей общепринятой религии, которая, по-моему, с позднесоветских времен как-то навязывается населению, в Америке находится центр мира, все решения принимаются там, в Вашингтонском обкоме сидит царь вселенной, и он определяет, кому как дальше жить. Это все, конечно, некоторая мифология, но это мифология, разделяемая как многими нашими согражданами, так и, что еще важнее, нашими властями. Они тоже верят в Вашингтонский обком. Поэтому, если посмотреть наш телеэфир федеральный, то, конечно, очень смешно было сравнивать долю внимания и времени эфирного, отпущенного на наш собственный выбор и на выборы американские. Просто рядом не лежало одно с другим. Такой америкоцентризм. Ужас.
Екатерина Шульман, политолог и доцент Института общественных наук Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Если так уж, то есть в свое время. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем в свое время, действительно. Программа «Пиджаки». Екатерина Шульман с нами, политолог, доцент Института общественных наук, Академии народного хозяйства и государственной службы. Это прямой эфир 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели уже на прямой связи. 7373948. Начнем с вас. Добрый день, слушаем.
Алло,
здравствуйте. Да, вы в эфире.
Екатерина.
Да, здравствуйте.
Я хочу обратиться к вам по вашей основной специальности. Это законотворческий процесс.
Да, действительно.
Вот говорят сейчас, наше общество пронизано коррупцией, но, естественно, что главный метод борьбы с коррупцией – это совершенствование законодательства. И вот как вы видите механизм? Вот, допустим, у нас есть люди, занимающиеся борьбой с коррупцией профессионально, например, Кирилл Кабанов, там вот вчера выступал Алексей, забыл фамилию. Вот каким образом можно корректировать законодательство и вот как обосновывать, что коррекция действительно решает задачу борьбы с коррупцией? То есть, и вообще, вот законы, как они почему они разрабатываются цикилийно, почему, например, не предложить конкурс на разработку закона вот для нескольких групп и между ними устроить обсуждение, чтобы они сами искали недостатки друг у друга и принять закон, который...
Как делать и почему не делается правильно?
Вы знаете, что обидно? Борьба с коррупцией методами законотворчества, методами изменения законодательства, вообще борьба с коррупцией, это вполне известная и опробованная технология, которая во многих странах с самой дикой первоначальной культурой, правовой и коррупционной, в частности, в Латинской Америке, например, позволила очень сильно улучшить ситуацию в этой области. Значит, совсем всех превратить в скандинавов с протестантской этикой за утро не получится, но улучшить ситуацию очень значительно, очень осязаемо для людей можно. Эти методы все известны, эти программы написаны. Есть они и у нас. Есть у нас организация Transparency International, которая занимается этим профессионально. Есть Елена Панфилова, лучший специалист по борьбе с коррупцией вообще ever, и вице-президент всемирного, глобального Transparency International. А на самом деле это набор приемов, которые, опять же, еще раз повторю, все известны, в основе их следующее. Снижение полномочий. Значит, грубо говоря, когда не за что будет брать взятки, то и брать их не будут. Сужение, снижение полномочий надзорных, контрольных, прежде всего, органов, усиление судебной власти, повышение ответственности. И четвертый элемент – это пропагандистская кампания, изменение стандартов, то есть снижение толерантности, снижение терпимости к...
Подождите, как можно повысить ответственность и уменьшить полномочия?
Ответственность повышается за собственно, коррупционные преступления. Суд. Суд. Значит, ключевой элемент – это суд. У нас с вами с коррупцией, так называемой низовой, тоже ситуация за последние годы несколько улучшилась, признаем это. Каждый из нас видит, что там пресловутая взятка гаишникам как-то вот, не, ну, скажем так, не то чтобы ушла в прошлое, но не так часто стала встречаться, как раньше.
В Москве.
В Москве, ну, в крупных городах, скажем так, да. Все-таки есть тут, как это называется на чиновничьем языке, некоторые подвижки тут есть. Как этого добиваются? Значит, прозрачность, транспарентность, контроль, видеокамеры, бэджики с именами, возможность оплатить штрафы через, там, другими способами, не наличными, высокие, достаточно высокие зарплаты, люди боятся потерять свое место, если их поймают на взятки. Департаменты собственной безопасности, то есть внутреннее стукачество, говоря своим языком, когда каждый боится, что на него донесет его коллега. Вот такого рода комплексы мер, в общем, они работают. Но, понимаете, в центре всего этого дела лежат, конечно, две вещи. Это сужение полномочий контроля надзорных органов, которые у нас за последние годы чудовищно разрослись, и сокращать их трудно. Значит, у нас количество проверяющих, охраняющих и контролирующих на единицу площади чудовищное совершенно. Наша экономика несет невыносимое для нее бремя в связи с этим. И второе – это суд. Потому что, конечно, все такого рода вопросы, все жалобы между там, гражданином и госорганом, органам, когда у гражданина вымогают взятку, или он считает, что у него вымогают взятку, или там ему не предоставляют ту услугу, которую он хочет, они все должны решаться через суд. У нас этот механизм тоже, я не могу сказать, что он отсутствует. Знаете, вот нет у нас суда вообще никакого. Есть, есть. И за последние 10 лет граждане пришли в суд очень существенно. Великое русское сутяжничество, оно как-то вот проявило себя.
Но пока нет сутяжничества между гражданами и государством, точнее, оно безуспешно.
Оно есть, оно не всегда безуспешно. Граждане выигрывают суды даже и у госорганов. Еще раз, не оправдательные приговоры по уголовным процессам, а да. Арбитражные процессы, в которых граждане судятся с госструктурами. Есть случаи успеха, есть даже некоторые наработанные методики, которые позволяют каким-то образом что-то тут выиграть. Трудовые споры граждане вполне выигрывают в значительном количестве случаев. Другого типа меньше, но тоже успехи, что называется, есть. В том-то и обидно, понимаете, когда полутора оборотов не хватает для того, чтобы гайку докрутить, то, в общем, обидно видеть, как она болтается и дребезжит, и подвергает жизни людей опасности. Но
процесс идет в нужную сторону.
Процесс плохо идет из-за того, что бюрократия очень плохо уступает свою территорию.
Виталий опять возвращает нас к сирийским делам. Он спрашивает, как, с вашей точки зрения, они отразились на состоянии российского общества. Ну, вот, к примеру, это его варианты ответов. Оно стало более патриотичным, оно стало более злым.
Не моя эта сфера, но могу сказать следующее. Про сам сирийский театр войны ничего говорить не буду, не понимаю, что там происходит. На самом деле, меньше всего понимаю, для меня вот главная загадка 2016 года, это почему, объявив в марте о том, что мы завершаем операцию, мы ее не завершили и не ушли оттуда. Не знаю, что случилось, что там явно случилось, какие-то были иные новые вводные, но тогда у нас был шанс из этого болота страшного вытянуть лапки и убежать. Мы этого не сделали, и дальше теперь это уже все труднее и труднее себе представить, что мы каким-то образом оттуда уйдем. Более того, есть нехорошее подозрение, что мировое сообщество как-то от нас, при том, что нас там все ругают за наше негуманное поведение, от нас несколько ожидают, что мы будем делать грязную работу там, ту, которую страны первого мира не очень хотят брать на себя. Это плохая тенденция, она вызывает опасения. Поскольку это дорогая деятельность, платить нам за это никто не собирается, мы за это имеем расходы и дурную славу. А что касается российского общества, насколько можно судить по данным соцопросов, тема Сирии вообще не очень сильно людей интересовала, особенно по сравнению с тем интересом, который вызывала, например, тема Украины в 2014-2015 году. Тут просто совершенно ничтожные цифры. То есть там от 10 до 15% опрошенных выделяют этот сюжет, эту тему в качестве важной. Для людей это, конечно, картинки по телевизору, в общем, некий такой сериал. И в течение 2016 года фиксировалось нарастающее раздражение аудитории тем, что явно мы вот все глубже и глубже в этом деле участвуем, все больше и больше расходы мы в связи с этим несем, а дома тут больницы закрываются. То есть вот эта вот идея, мы там бомбим неизвестно кого, неизвестно зачем, еще и люди наши тоже гибнут, а в это время вот эти бы, значит, ресурсы нам бы потратить на здравоохранение и образование. Это довольно серьезный на самом деле не разворот, но трансформация вот этих вот общественных желаний, общественных запросов, за которым я бы следила.
Просто вы до этого сказали, что социологическим опросам не стоит верить, потому что большая часть людей не отвечает на вопросы вовсе.
Вот поэтому я это и говорю в таких туманных, к сожалению, выражениях. Я не могу сказать, вся Россия, значит, с отвращением смотрит на сирийскую операцию и мечтает, чтобы она прекратилась. Или вся Россия с восторгом смотрит на сирийскую операцию и мечтает, чтобы мы, не знаю, завоевали Дамаск. Мы вынуждены, еще раз повторю, если мы хотим быть добросовестными исследователями, а не просто тут трепаться неизвестно о чем, мы вынуждены ориентироваться на косвенные признаки, смотреть не на цифры, а на тенденции. То есть не любоваться на саму цифру красивую, а смотреть, какая она была год назад. И гораздо больше смотреть на фокус-группы и глубинные интервью, чем на лобовые опросы, типа «вам нравится, вам не нравится».
А как вообще, если возвращаться к вопросу, Виталий, а как вообще можно замерить патриотичность общества?
Никак нельзя, потому что это оценочный термин. Под ним каждый подразумевает, что и чего хочет.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Ваша гостья сказала, Алексей, ваша гостья сказала, что она ссылается на опыт такой информационного агентства и организация Amnesty International. Но учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию, доверительное отношение до кризисного периода, Amnesty International, в том числе и в России, всегда стояла на уровне, на стороне коррупционеров международного масштаба. Это и фамилия известна, тот же Магнитский. Это во-первых. Почему мы должны руководствоваться постулатами данной организации? Во-вторых, она обмолвила, что, не дай бог, в каких-то экономических преобразованиях и тех программах, которые имеют отношение, вот 16 лет последние выпускники данной академии антинародного хозяйства, она говорит, что, не дай бог, там будет участвовать оппозиция. Так она за выборы, за прозрачные выборы? Или в чем тогда состоит конкурентная политическая борьба, по ее мнению, в том числе в участии этих правительственных программ, которые не идут на пользу нашему государству?
Прошу.
Понятно. Два уточнения. Ведущего зовут Юрий. Организация, о которой я говорила...
Нет, это его зовут Алексей.
А, его зовут, да. Алексей, окей. По-моему, он сказал, что ведущий Алексей. Так вот, организация, о которой я говорила, не Amnesty International, а Transparency International. Это абсолютно разные две структуры, не имеющие друг к другу никакого отношения. Значит, Transparency не занимается Магнитским, не занимается правозащитой, в том смысле, в каком у нас это понимают, занимается строго антикоррупционной борьбой. А второй вопрос я не очень сильно поняла насчет того, что сказала я, что не дай бог, чтобы оппозиция участвовала в выборах. По-моему, я сказала нечто совершенно противоположное.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. А хорошо. Вот у вас как-то промелькнуло, что вот скандинавы – это хорошо, но ведь наше государство тоже скандинавы основали, Рюрик Ютландский. Он что, просто проблема в том, что он язычником был? Чего нам не хватает? Куда ушла вот эта европейскость, которая изначально там с 9 века в Руси была и основное определяет?
Слушайте, какой хороший, прекрасный вопрос. Значит, действительно, могу поделиться с вами своими собственными на эту тему пожеланиями и соображениями. Когда у нас с вами будет, как это, политический режим здорового человека, а не политический режим курильщика, то вот это вот направление скандинавизации может быть очень для нас перспективным, поскольку эта традиция, она, во-первых, ну, может, в скрытом виде, но, тем не менее, полностью не помирала. А во-вторых, по климату и по составу населения мы довольно-таки схожи со скандинавскими странами. И они показывают, каким образом в унылой холодной местности с небольшим количеством природных ресурсов, за исключением Норвегии, да, которая нефтяная держава, все остальные, в общем, там на покрытым мохом камнях ухитряются устраивать себе и демократию, и социальное государства, и сверхнизкий уровень коррупции, и равенство мужчин и женщин, низкий уровень насилия, вот, и очень хорошее образование для детей. И при этом не в таком жестоком американском варианте, когда все за деньги, а в общем с, еще раз повторю, социальным сектором достаточно развитым, и кулинарный ренессанс, и задавать мировую моду, и эстетические стандарты, и вообще быть такими вот красивыми, увлекательными, привлекательными для всего мира, хотя на самом деле казалось бы, там темно, холодно и мокро. И кстати, плитку и асфальт класть таким образом, чтобы люди ноги себе не ломали, имея те же самые 9 месяцев зимы в году. Значит, поэтому ориентироваться на скандинавский опыт нам было бы очень, на самом деле, интересно и ценно. Ну, у нас страна большая, она не вся состоит из этих самых северо-западных регионов, но вообще обратите внимание, если мы посмотрим на электоральную карту, то мы увидим, что северо-западные регионы у нас вообще так называемые оппозиционные и протестные при всей условности этих терминов, то есть там всегда за партию власти и за кандидата власти голосуют меньше, там политическая активность побольше, там норовят какого-нибудь мэра себе выбрать, потом его там, может быть, посадят, но сначала они его выберут. То есть вот эта новгородская линия, она не умерла. Она присутствует. И если ее сделать генеральной, из этого может что-нибудь интересное получиться.
Что не значит о том, что сделать это, что генеральной это... линией вот этот вектор? Как это можно сделать?
Как это можно сделать? Смотреть на опыт тех стран, которые, еще раз повторюсь, в сходных климатических условиях. И в условиях дефицита ресурсов, а нам это предстоит по мере того, как наши великие углеводороды перестают быть такими драгоценными, нам предстоит понять, как жить, если у нас нет чего-то такого, что мы можем вывести и получить деньги.
Полторы минуты до окончания программы, а мы должны еще понять, возвращаясь к событиям 2016 года, почему мы не вот это делаем, что вы сейчас описывали, а с боярышником у нас получается. Или вот, к примеру, сейчас я смотрю на ленту новостей. Житель Пензенской области умер. 27 декабря он выпил незамерзайку, 28-го выпил шампанского и туалетной воды. Сегодня ночью поступил в больницу, где в 3 часа ночи скончался.
Слушайте, у нас большая страна с бедным населением. Таких новостей будет миллион. Обратим внимание на то, что эти новости, которые каждый день приходят, становятся предметом общероссийского обсуждения, а не только предметом интереса участкового, как это было еще несколько лет назад. Даже вот эта вот трагедия с боярышником, смотрите, вызвала какую живую реакцию, в том числе на высшем федеральном уровне, а не реакцию типа, да кому они нужны, значит, люди, которые пьют жидкость для ванн, бог бы с ними, померли и
их больше 75 в одном случае
вот,
только.
Видите, какой высокий уровень эмпатии в обществе, что даже этих людей все-таки жалеют и, соответственно, хотят, чтобы такого рода вещи не повторялись. Я думаю, что еще в 90-е, когда спирт-рояль косил целые колхозные свадьбы, как-то все по-моему,
подождите,
по-моему,
вы здесь
считалось...
находите плюсы, что ли? То есть это не спирт-рояль, а всего лишь боярышник?
Нет, я не о том хочу сказать. Когда, еще раз, когда спирт-рояль убивал людей десятками, то это, насколько я помню, считалось какой-то такой чуть не смешной шуткой, типа а-ха-ха, вот все перепились, да и померли, вот ну что бывает, дураки какие. А сейчас это чуть не предмет для федерального траура. Прогресс нравов налицо.
Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук, Академии народного хозяйства и государственной службы. Екатерина, с наступающим.
И вас также.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.